Мы сейчас находимся в такой период, который надо немножко им разобраться. С одной стороны, мы, начиная с Песаха, мы отсчитываем Омер, приближаемся к получению Торы на горе Синай. А с другой стороны, в общем-то, мы в разгар войны, и надо хорошо понимать, здесь, на Святой Земле, есть война на трех фронтах постоянно. На юге, на севере и в Иудее и Самарии. Более того, происходит событие, которое надо как-то понять, что происходит. И я... немножко сегодня разобраться в этих событиях и немножко понять, как это относится к времени отсчета Омер. Я начну с того, что все знают. Это написано в книге Дворим, не помню точно какой-то стих. Там говорится о достоинствах Святой Земли. «Эйнея шем элокеха ба, мерешит ашана, адахарит ашана». Очень Всевышнего на эту землю, на святую землю, с начала года до конца. То есть о чем здесь говорится? Что святая земля – это место более открытого проведения Всевышнего, более явного, чем в другом месте. Это особое достоинство святой земли. И об этом пишет Вильнинский Гаон, что чудо Пурима, оно было гораздо больше, чем чудо Хануки, потому что Ханука – это была святая земля, а святая земля, она подобает ей чудеса. А вот чудо в Иерушалаим, вне страны Израиля, там гораздо более скрытое правление Всевышнего, и поэтому это было, чудо Пурим было величайшим чудом. И надо хорошо понять, что есть два очень принципиальных подхода к тому, что мы делаем на Святой Земле. И это буквально... противопоставление светского сионизма против замысла Всевышнего в Торе. То есть для нас Святая Земля – это место храма, если не будет построен храм, место присутствия Всевышнего, место, где изучение Торы гораздо более благоприятно, чем в любом другом месте в мире. Это место особых заповедей, которых нет нигде. Для основателя светского сионизма ему было неважно, где Святая Земля или Уганда, Биробиджан. Нужно было, так сказать, еврейское национальное государство, которое бы ничем не отличалось от других народов. И по большому счету эти два подхода, они прослеживаются на всей нашей жизни на Святой Земле, как мы видим, как мы оцениваем ситуацию. Я объясню вам. Меня Всевышний удостоил праведной жены. Она, моя жена, еще помнит, когда она еще будучи девочкой, 16 была, немножко меньше, немножко приехала на Святую Землю. Нас с старшей сестрой взяли из Мевасера, их деда, ну, тогда уже было, ну, где-то уже за 80, взяли его в Иерусалим в автобусе. Когда он вышел из автобуса, слышал в Иерусалим, начал целовать землю, танцевать и петь. он находится в Иерусалиме, в святом городе Иерусалим. Вопрос. Мы приехали в Святую Землю, потому что это земля, избранная Всевышним для близости к Нему. И это то, что Всевышний обещал нашим праотцам, дарование земли. Место близости, место постройки храма, место исполнения заповедей. И в отличие от нахождения вне страны Израиля, где... То есть это место скверное вне страны Израиля. Знаете, народ Израиля даже в изгнании сумел построить святость даже за границей. Иначе сейчас там тоже. В места Торы они имеют святость за границей тоже. Не то, что касается и Ши в Литве, и Ши в Америке, и в Европе. Но хорошо понимать, что особенная святость Святой Земли, это тоже касается Торы, как сказано, «Кимецион тейца Тойру дворашем Иерушалаем». И Сиона, Сиона намекает на храм. Выйдет Тора и Слово Всевышнего из Иерусалима. Или все это некоторые атрибуты еврейского национализма. Некоторые атрибуты. Я вам скажу. И тут есть принципиальная проблема понимания того, что здесь происходит. Когда мы видим строительство Святой Земли, и я хочу подчеркнуть одну вещь, мне трудно это оценить, но я хочу, по крайней мере, это напомнить, это касается... Следующая недельная глава, не ближайшая, еще через несколько, глава Багар. Касается она 7-го года. Это особая заповедь, которая наказывается, нарушение ее тяжко. Пишет Рамбан в главе Багар, что потом, это как мы читали в прошлой главе к Дойщим, и еще предыдущей, в Ахраймот, что за разврат... Нас, не дай Бог, земля отторгает из себя преступников, то же самое нам сказано за нарушение святости 7-го года земли. Об этом пишем внимательно. Звоните Рамбана, в начале книги главы Багар, читайте об этом. И вот у нас народ Израиля удостоился, последняя шмита, это было 2 года назад, большая часть сельскохозяйственных земель в Израиле покоилась в шаббат, в субботний год. Это было величайшее достижение. Это было при очень поганом правительстве. Беннета его, так сказать. Но реально народ Израиля, вот, сердца его вняли обращением мудрецов Торы. И больше, понимаете, уверяю вас, что большая часть земли, сельскохозяйственной земли в Эрец-Исраэль, она не принадлежит харидийной общине, большая часть. Там небольшое меньшинство. Но при всем при этом большая часть земель, сельскохозяйственных земель народа Израиля, они покоились в шаббат. Это было... Мы сейчас поговорим немножко о чудесах, которые с нами происходят в последнее время. Я думаю, что в этом есть свой вес о соблюдении субботнего года. И надо понимать, эта проблема коснулась не только противостояния религиозных и нерелигиозных. То же самое и в рамках религиозной общины. Была большая дискуссия, что делать в связи с 7-го года шаббата земли. Надо ли соблюдать ее самоотверженно? Это было первым, кто боролся это всеми силами. Это был великий Ридбаз. Он до этого был раввином Луцка или Слуцка. Потом уже приехал в Цфат. Он самоотверженно боролся за исполнение 7-го года. Это было давно, лет 160 тому назад. А другой, что был подход, что ну, что можно поделать, надо продать землю арабам, не важно, арабам, не русским, американцам, не евреям, чтобы лишить землю своей святости. Это речь шла о людях религиозных, которые не хотели нарушить святой 7-й год. Значит, но вопрос был, надо его исполнять, а надо от него избавиться. И у них были, по большому счету, были разумные утверждения, что они в большой нищете, в большой бедности невозможно прожить. И действительно, были великие раввины, которые тогда, в тех условиях, где невозможно было прожить, они, да, разрешили продать землю неевреям, чтобы разрешить хотя бы запреты мудрецов обработки земли.
Это сегодня недействительно.
Сейчас, слушайте, я вам скажу одну вещь, просто напомню одну историю. Известно, что это отношение к продаже земли на 7-й год, она разделила харидийную общину от Мизрахи. Мизрахи продавали землю. Помню вещь, которую, скорее всего, вы не помните, но я помню. Один из раввинов из общины Мизрахи, если я правильно помню, это был раввин из такой общины, называется она Бейтель. Мы сейчас в убежище. Тора – это самое лучшее убежище. И вот раввин этого поселения, он как-то то ли говорил, то ли писал статью. В год, когда началась интифада, первая большая интифада, это было 24 года назад, когда шло тысячи жизней. И он как-то поделился своими мыслями, что перед интифадой продали землю арабам. Продали землю. О, так вот, вернемся, так сказать, к нашей теме. Вот Хазон-Иш видел это очень принципиально. Он считал, что просто запрещено по закону Торы продавать землю. Нарушение закона Торы неевреям в Эрец Исраэль. И он говорит, что это борьба за святость исполнения законов, святость земли. Это наша основная борьба в Эрец Исраэль. Это является ли святой землей или... Теперь хочу коснуться некоторых более актуальных событий. Если мы живем на святой земле, мы знаем, что есть тут божественное присутствие. И более того, если мы уже говорили о 7-м годе, то есть особое благословение Торы, что соблюдение закона своего года обещает заработок, возможность пропитания тем, кто соблюдает, и потом, когда они не могут сеять и собирать урожай. То человек живет с этой верой, так он соблюдает 7-й год. Человек, который этой веры нету. Если он опирается, так сказать, на собственные руки, коих и восемь яды. Моя сила, моя мощь меня кормит, то извините за выражение, 7-й год это помеха строительству еврейского государства. Надо от этого проблемы избавиться. И слава Богу, сейчас, конечно, мы уже говорили, что все больше и больше даже людей не самых доксальных понимают и начинают соблюдать законы 7-го года. Это большая заслуга для всего народа Израиля. Так вот, вопрос такой. Вот где мы живем? Мы живем в стране, где божественное провидение здесь присутствует больше, чем в любом другом месте. И живем в месте, где надо собственными руками построить себе защиту, не полагаясь на Всевышнего, не доверяя ему и так далее. Это два принципиальных подхода. Поэтому я вам скажу о две реакции, которые было. Мы пережили большие чудеса последний месяц, но не только чудеса. Не знаю, вы спали ли вы или нет, но я не спал в ночь, когда были ракетные обстрелы из Ирана. Поспал к утру, ближе к утру, за часа полтора, но этого я не спал. Меня возмутило до глубины души высказывание главы израильского правительства о том, как они защитили, как они сбили, как они это. Просто надо понимать величие чуда, которое произошло, и понять, что когда на Святую Землю в одну ночь было послано 60 тонн взрывчатки, это в 6 раз больше, чем было взрывчатки, которые послано на Святую Землю во время Первого или Персидского залива, уже 40 дней, за одну ночь. И ни один еврей от этого не пострадал. Ни один. То, в общем, большая часть, бесплатные самолеты были просто сбиты англичанами, американцами и иорданцами. Ни один из них просто не долетел. Руками Исава и Ишмаэля это было остановлено. Вот. А баллистические ракеты и так называемые крылатые ракеты сбивались системами, которые никогда не были по-настоящему опробованными. Были системы. Но все системы имеют какой-то процент успеха. Это не герметическая защита всей системы. А тем более, что, как я это понимаю, я думаю, что я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Иранцы задумали оглушить нас с тремя видами оружия. Беспилотными самолетами, крылатыми ракетами. Они немножко летят быстрее, чем самолеты эти. А еще быстрее летят баллистические ракеты. Как мне сказали, это время от запуска до приземления здесь баллистической ракеты из Ирана – это 8 минут. 8 минут. У них все было приурочено так, чтобы, с одной стороны, отвлечь местные службы защиты на вот сейчас прилетут эти вот беспилотные самолеты, и надо им заниматься им. А перед тем, как они еще прилетели, тогда они дали бы страшный залп баллистических ракет. Ну, тут было... Я уже говорил об этом, повторю это еще раз. Несколько больших чудес. Во-первых, что это стало известно здесь заранее. Об этом сообщили и в армии, и так далее, за двое суток до этого. Пришла информация об этом. А кроме того, что мне гораздо более важно, что народ Израиля узнал об этом, о начавшейся атаке, за несколько часов до того, как сюда прилетели первые того. Что это означает, я объясню вам. Я знаю, что было у нас в синагоге. После полуночи собралось там 500-600 человек. Там было плотно стоя, не сидя. Там сидя 500 мест в Ульёсиф на третьем этаже. Там было плотно стоя, не сидя. Час Тилим, Слихот, потом еще другие молитвы. И это... И не только это. После того, как кончилась молитва, вернулся домой, и как-то спать не хотелось. Я сел учиться. И где-то ближе к двум я начал слышать очень далекие сирены. Не в работе, но издалека. Мне жена говорит, слушай, на юге Иерусалима сирены. На юге, в Байтаре там, и так далее. А у нас на юге живет один из наших сыновей, в Кирьят-Юэле живет. Ну, нам надо позвонить ему. Где-то было 2 часа ночи. Позвонить ему. Я звоню сыну. Сын там молодой, ему 28 лет. Ну, там четверо маленьких детей. Я говорю, Шмулик, где ты? Говорит, бомбоубежище. Все в порядке? Да, все в порядке. Только всякие там бумы, взрывы слышно вокруг. Я сказал, я хочу что-то почитать. Я хотел почитать известный отрывок из книги Нефеш ха-Хаим, который мы в рот печатали несколько раз по разным событиям. Человек, который приходит в всякие беды, он может себя от них защитить, углубившись, вникнув и укрепив себя в вере и в знании, что ничего в мире не может ему повредить, не будет это воля Всевышнего. Называется «Великая сгула Рав Хаим из Воложина». Это приводится не Нефеш ха-Хаим. Сгула была пробана многими людьми и с большим, так сказать, результатом. Я говорю, Шмулик, хочу что-то тебе прочитать. Он говорит, папа, то, что ты уже хочешь прочитать, я уже слышал час назад. Он понял, что я хочу чтобы почитать. Что такое? Он говорит, ты говоришь, почитай, я тоже хочу, у тебя тоже это услышать. Но это уже 9, час назад великий Машгиах Ешив Мир Бенямин Финкель, он назывался еще в молодости Бенямин Ацадик. Очень такое емкая кличка Бенямин Ацадик. Не каждый только получает такую книжку, такую кличку. Тут был еще Авраам Лавин, я помню его. Так его все называли, Бенямин Ацадик. Он же оставил нам об этом сообщение по системе телефонов Ешивот Мир, по рассылкам телефонным. Он уже об этом говорил час назад. Думал про себя, какое чудо, что Всевышний нам сделал, чтобы народ Израиля узнал заранее об атаке этой, и мы используем наше истинное оружие. Это оружие молитвы и оружие Торы. Мы люди, которые молились, мы, которые учились. Это голос Якова. И это наше истинное оружие. Это истинное оружие, когда было время укрепиться, было время молиться. А не бежать, знаете, если бы иранцы послали раньше баллистические ракеты, без предупреждения, то есть сирена, ну, сирена, допустим, 7 минут перед прилетом ракет. Люди, особенно семьи с маленькими детьми, бегут, сломя голову в бомбоубежище, ломают им руки, ноги, головы. Ну, это вещь известна, это не... Тем более, там не время, то есть... Люди более, так сказать, спокойнее будут молиться, а менее то это... А тут Всевышний нам предупредил нас за 3 часа до начала, и люди собрались молиться, и молились дома, и в Эрцисрое, и разговаривали за границей, то же самое, допустим, в Цюрихе там молились, и в Америке молились, когда уже к концу шаббата они уже узнали, что происходит. Всевышний нам усилил, дал возможность укрепить голос Якова. Равдов Ланду сказал, что было величайшим чудом, когда это видел на Святой Земле, чтобы такая страшная атака прошла, так сказать, Так вот, это чудо Всевышнего, конечно, к нашему стыду и беде, глава правительства это решил, так сказать, это... Зачислили за свой счет. Мы сбили, мы защитили, мы это. И вот мы увидим, чем кончается месяц Нисан. Нисан кончается, когда несколькими ракетами из уже разрушенной Газы, разрушенной, перемолотой Газы, гибнут 4 солдат в один день. В общем, в том месте, где, знаешь, есть ракета, там есть так называемая Кипат Барзель, защита эта противоракетная. День после этого еще двое погибло от беспилотного самолета на границе с Ливаном. Всевышний нам показал одну вещь, что тут нет наших, так сказать, собственных сил. Собственные силы мы не можем. И для меня это вещь очень принципиальная. Хочу немножко эту вещь объяснить. Еще перед Пейсахом у нас было еще одно чудо. Мы же услышали об этом уже. О том, как двое террористов, вооруженные винтовками, топорами, и еще есть одно оружие, называется машина. Машина – это страшное оружие. Его никто его не останавливает. Машина, эта машина используется для того, чтобы давить людей. Это страшное оружие. Еще помним, это было немножко больше, чем год назад, когда при выезде из Рамот в сторону центра страны, как в Эрев Шаббат, тяжко погибло двое детей. Их папа был в тяжелейшем состоянии, слава Богу, выжил и вернулся к жизни. Было тоже просто, они начали давить людей на остановке. Это было год с чем-то тому назад. Я знаю эту историю. Так-то. И вот тут происходит чудо. Чудо тройное. Тройное. Во-первых, они первых не врезались в людей. Люди летали, как щепки, буквально, но отделались легкими ранениями, и все, кто были ранены, ранены 3 человека, это было в день перед Седером, это было Эрев Пейсах. Все вернулись домой из больницы на Седер. Дальше они решили стрелять, но винтовка не работает, не стреляет. Это все было запечатлено на камерах. Думаю, что вы это видели. Видели эти камеры? Я не видел, мне рассказали.
Дергали, бросили.
Что?
Пробовал, дергал, пробовал и бросил.
Но у них было еще оружие. У них были топоры. У них были топоры. Они же точно знали, что идут тут на смерть. Обычно эти террористы, единицы выживают. Они бросили все, убежали.
Не выжили.
Да, но они шли на смерть. Это понятно. Но у нас был Лель Седер, один из моих сыновей. Он, в частности, он доброволец из организации Ацала. И он мне сказал, что чудо последнее, оно больше, чем чудо, которое было с ракетами. Я с ним спорил. Я сказал, что более чудо было с ракетами. Но, говорит, более наглядно, когда все могли видеть, как все замыслы рухнули, это наглядное чудо. Сам где-то чудо, по большому счету, оно еще одну вещь нам помогает понять. Я об этом слышал, это человек немножко понимает, он может это понять сам. Если мы, знаете, жизнь каждого еврейского солдата, это, конечно, это величайшее. Боль, когда она уходит, но надо понять, что за все 200 с чем-то дней войны погибло солдат столько же, сколько же в первый день Симхат Тора. Это половина жертв шестидневной войны, которая 6 дней продолжалась. И причем там были тяжелейшие бои в подземельях, в катакомбах. Я уже говорил всегда, что в катакомбах самолеты не летают. И ракеты тоже. Там буквально рукопашные бои. И военные уже говорили, что слава Богу есть, не знаю, говорили слава Богу или нет, не говорю слава Богу, мало жертв, очень мало жертв. Я слышал об этом, что рассказывали офицеры раввинам, что террористы, например, оружие нажимают на гашетку, а оружие не стреляет. Не стреляет. Это чудо, мы бы слышали это от офицеров. Но сейчас это чудо, люди, которые увидели это наглядно, то, что было в Пейсах. Что происходит, когда приходят такие чудеса? Надо благодарить Всевышнего. Вот у нас в синагоге, возле нашего дома, я об этом не знал, потому что я там не был, я знаю, день после ракетной атаки Ирана, была там после Минхи, говорили «Нишмат кол хай», то, что мы говорим по шаббат, были там танцы, радости, пение, это было большое благодарственное, так сказать. Все еще надо не только просить, но также надо благодарить. Часа, которые постоянно с нами. Так вот. И тут есть, просто надо вещи эти просто связать вместе. Вроде, когда мы полагаемся на собственные силы, утверждаем, что мы это сделали, это причина, чтобы нас оставила помощь свыше. Это что понимать? И если мы не можем требовать от людей, которые выросли на вере в собственные силы, хотя них тоже можно требовать. Хоть бы, мы могли обратить внимание, какими чудесами Всевышний нам помогает. Я вам скажу. Мы говорили в пасхальной годе «Ишь омдала вэсэйну вэлану» то, что постояло нам и нашим праотцам, что в каждом поколении нас хотят уничтожить, Всевышний нас защищает. Я разговаривал, кстати, с моим сыном, который там спустил детей с бомбоубежища под взрывы вокруг. Он сказал, ну, он делает уже седр сам дома. Большой мальчик уже. Корона их приучила делать седр самим. Он говорит, что так, как я говорил в этом году, эти слова никогда так в жизни не говорил. И тут я хочу вернуться к нашей дополнительной теме. Мы сказали в самом начале урока, что есть две линии сейчас в нашем периоде времени. С одной стороны, мы сейчас, это период от выхода из Египта к получению Торы, а с другой стороны, мы сейчас находимся в состоянии войны. И вот это состояние войны человеку понимающему, который вдумывается, понимает величие божественного провидения и спасение нас от наших ненавистников, тут нет никакого противоречия. Наоборот, он видит, понимает силу голоса Якова, силу Торы, причину, что он укрепил себя и готовился заново к получению Торы, чтобы укрепить себя и своих детей и так далее. А если он живет в категории моей собственной силы, то какое к нему отношение имеет отсчет Омера? В чем проблема, господа? Надо их хорошо понять. Материальный мир – это во всех его аспектах это колоссальное испытание. То есть улам – это мир буквально по-русски, улам. Слово «лаалим» – скрывать. Мир скрывает Творца. То есть можно жить в этом мире, и это уже называется, если не искать Творца, можно его не заметить. А тем более хочет от него убежать. А если немножко вдуматься, как вдумался наш великий праотец Авраам, что мир не случайен, то, что происходит, то, что говорит Раби Акива, что вот само творение свидетельствует о Творце, то мир этот раскрывает величие Творца. И Знаете, я помню про себя. Когда мы, это было довольно давно, давно-давно, почти 50 лет тому назад, когда мы начали соблюдать шаббат, жизнь была очень напряженная. Но шаббат был такое счастье, все проблемы, все заботы кончались, отключались от всех забот, от всех проблем. Знаете, Всевышний нам даровал много даров, Он нас поместил в мир, где есть, мы переживаем тяжелейшие испытания, жить в материальном мире, а с другой стороны, прилепиться нашим душой и сердцем, сознанием к Всевышнему. Он Всевышний дал нам также силы для этого и помогает нам. Он дал нам Тору, чтобы мы ей занимались. Он дал нам шаббат, когда мы обязаны отрешиться от наших будничных дел и забот, чтобы нас вытащить из порабощения окружающего мира. Я вам скажу немножко об этом. Есть один вопрос, который касался Пейсаха, который меня занимал много лет, и в этом году немножко более с ним разобрался. Почему называется Пейсах время нашего освобождения? Освобождение связано с Торой. Это нет человека свободного по-настоящему, если он не занимается Торой. Это что нам случили наши мудрецы в 6 главе Пиркей Авот. И меня мучило, почему называется именно Пейсах время нашего освобождения, а не Шивот. В этом году я нашел для себя четкое объяснение, это что-то в Гершвейдерштейне и в других святых книгах. Значит, Пейсах не просто вопрос выхода из Египта, нас освободили из египетского рабства. Это был выход из порабощения 49 уровнем скверны. Мы были погружены в скверну Египта, и нас Всевышний освободил от этого. Это было великое освобождение Египта, не то, что нас фараон отпустил, но то, что фараон отпустил, это просто был знак, что нас отпустили силы зла, которые мы были порабощены в Египте. Однако на этом дело не кончилось. Дальше у нас есть отсчет Омера, когда мы продолжаем эту работу, очистить себя от всякой скверны, остаток порабощения силам зла, чтобы удостоиться быть подходящим, чтобы мы были на уровне получить Тору. То есть то, что происходит с нами в Седер, это большой переворот, а потом есть медленная, основательная работа вообще не 49, а счета Омера. Это ощущение себя, подготовка к получению Тора. Так вот, я уже об этом говорил, в общем, не раз, что сам выход из Египта, то есть само служение евреев при выходе из Египта, когда они зарезали египетского башка, в частности, у нас есть параллельно этому, нам надо, одно из верований Египта было, это было верен в собственных силах. То, что сказал фараон, приводится в пророке Михескеле, «Ли евреи, у меня есть мой Нил, они есть и тыня, я сам себя сделал». Он не был идиотом, что он сам себя сотворил. Но его царство он построил своими руками. Царство, его силу царства построил собственными руками. Это была самоуверенность фараона. Эта самоуверенность была разрушена 10 казнями. И, понятно, тем более и гибелью войска египетского в пересечении моря. И у нас эта работа на себя продолжается. Нам надо очистить себя от уверенности в собственных силах. Это та скверна, которая у нас есть достаточно сильная. И нам надо этим работать. И для нас, по большому счету, я объясню, вопрос, где человек живет. И человек может жить в этом мире, не видя, не понимая, что есть мир духовный, который является источником и управляет миром материальным. Если он этого не видит, он это не чувствует, он с этим не живет, то он живет материальным миром во всех отношениях. С таким человеком мне реально не о чем говорить почти. А человек, когда знает, что есть мир духовный, который является источником мира материального, и что, исправляя вещи в мире духовном, то мы влияем на материальный, то у нас есть, человек который это понимает, есть у нас огромная работа поднять себя в этом материальном мире, приподняться над ним, устремить себя, наши помыслы, наши желания, нашу жажду, удостоиться Торы. То есть это особое время отсчета Омера. И вот это испытание войной, это тяжелое испытание. Я хочу объяснить это. Мне одна вещь, лучше бы, мне одна вещь болит. Наверное, болит слишком слабо, но болит все-таки немножко хотя бы. Что еврейские солдаты, даже, я говорю про религиозных солдат, постоянно находятся там, война не прекращается на шаббат. У меня тут нет претензий по этому поводу. Но шаббат исчезает у людей. Я об этом разговаривал с моим сыном, который является добровольцем в Рации Ацала. Они ездят и в шаббат тоже спасать людей. Я говорю, что надо хотя бы, чтобы это не было каждый шаббат. Иначе шаббат стирается. Мы не настолько на большом уровне, чтобы наше действие не мешало нам ощущать святой шаббат. Это большая беда, что я уверен, что многие еврейские солдаты, у них, к сожалению, немножко, может быть, стерся шаббат. Именно в силу... Это большая беда. Большая беда. А с другой стороны, война повышает в глазах людей важность оружия, важность собственных сил и преуменьшает важность вещей духовных. А наша работа большая, чтобы действительно укрепить себя в знании, что Всевышний смотрел в Тору и создал мир, Всевышний посредством Торы, и в заслугу нашей Торы, которую мы изучаем, поддерживаем и так далее, он этот мир спасает. Наше укрепление в этом знании и исправление себя к Шавуот – это наша огромная задача. Я просто хочу вам четко эту вещь объяснить. Все, что послал Всевышний, это все к лучшему. Есть только одно маленькое, большое, точнее, но. Человек может это все обратить к лучшему, если он в это знает и верит, и делает правильные выводы. Если он их не делает, то реально то добро, которое могло выйти из этого испытания, те, что человек этого испытания не выдерживает, обращается в зло. Поэтому это ситуация, когда человек может очень-очень подняться. Я уверен, что есть еврейские солдаты, которые укрепляют себя в вере, уверенность во Всевышнего, несмотря на все войны, наоборот, именно поэтому. И для них, безусловно, для них это время душевного подъема. А есть ситуация другая, когда вся эта ситуация, когда то, что называется, воюют руками. Это ситуация, когда человек может забыть и потерять знания и чувства, и веру, и связь прямая, самая непосредственная между миром духовным и миром материальным. Точно так же, как Всевышний создал мир, глядя в Тору, так же он правит миром в зависимости от нашей Торы. И это наша работа перед Шавуот. Знаете, мы уже говорили не раз, наш путь из Египта к грех Синай, он разделяется на две главы. Парашат Бешалах и Парашат Итро. И, то есть вся, весь выход из Египта до нового месяца Сиван – это глава Бешалах. Там было много испытаний. Надо кого-то прочесть и понять это. Есть там приход народа Израиля в горе Синай. Это был Рош Ходеш Сиван, первый новомесячный Сиван. Так написано в Торе прямым текстом. Пришли к горе Синай. И нам надо вернуться заново, прийти к горе Синай и получить Тор. Это все. Это основа всего. Это наша работа над собой. Если мы себя в этом укрепим, это будем это знать, то мы использовали все эти беды к добру. А человек, наоборот, он отчаивается от духовного. Он пренебрегает духовным. То его постиг Исав.